программу «Итоги недели Радио Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. Возвращаемся к главной теме недели – суду над тремя участницами группы «Пусси Райот», который начался в понедельник в Москве. Один из аргументов противников «Пусси Райот», что в других странах с теми, кто дебоширил бы в храмах, поступили бы сходным образом, отправили за решетку. Эти заявления вынуждают вспомнить события конца 80-х годов, когда в разгар эпидемии СПИДа активисты различных движений устраивали костюмированные представления в католических соборах в знак протеста против неприятия церковью сексуального образования и возражений Ватикана против использования презервативов. 10 декабря 1989 года тысячи активистов гей-движения ACT UP прервали службу в соборе Святого Патрика в Нью-Йорке. Они кричали: «Прекратите нас убивать!» Участники акции в маскарадных костюмах изображали клоунов, католических епископов и даже Иисуса Христа. В храме шла воскресная служба, на которой присутствовал мэр Нью-Йорка Эдвард Кох. На улице собралось около 7 тысяч участников протеста. Несколько десятков вошли в храм, легли в проходах и приковали себя к скамьям. Активист ACT UP Майкл Петрелис стал дуть свисток. Тогда единства среди участников акции протеста не было. Некоторые думали, что, врываясь в собор, они переходят черту дозволенного. Но время показало, что радикалы поступили правильно. Теперь активисты ACT UP говорят, что протест изменил отношение американцев к католической церкви. Ее власть пошатнулась, а политика в таких вопросах, как контрацепция, однополые браки и право на аборты, перестала быть необсуждаемой. Участник акции протеста 1989 года кинорежиссер Джим Хаббард сказал нашей радиостанции:
«Тогда я не был уверен, будет ли польза от акции в соборе. Но теперь понимаю, что потрясение, возникшее от того, что люди вошли в собор и бросили вызов кардиналу, великолепно сработало. Оно привлекло внимание к нашему движению, так что правительство и крупные средства массовой информации вынуждены были задуматься о наших требованиях».
Как же отреагировали американские власти на акцию в соборе Святого Патрика? 111 участников протеста были задержаны, но всех вскоре освободили без суда и направили на краткосрочные общественные работы. Подобная акция состоялась в Кентерберийском соборе, главном храме британской англиканской церкви. 6 активистов из правозащитной организации, защищающей права геев и лесбиянок, прервали проповедь архиепископа Кентерберийского. Возглавлявший группу правозащитник Питер Тэтчелл выступил с речью, в которой обвинил архиепископа в гомофобии, в поддержке дискриминации геев и антихристианском поведении. Тэтчелла судили, приговорив к крошечному штрафу. Сегодня Питер Тэтчелл следит за судом по делу «Пусси Райот». С ним беседовала лондонский корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
Акция, которую предприняли члены правозащитной группы «Outrage» во главе с Питером Тэтчеллом, произошла 12 апреля 1998 года в пасхальное воскресенье в Кентерберийском соборе во время проповеди тогдашнего главы англиканской церкви архиепископа Джорджа Керри. Прервав его проповедь и взобравшись на кафедру, 6 активистов развернули плакаты, критикующие позицию архиепископа и англиканской церкви в отношении гомосексуализма. Питер Тэтчелл в двухминутной речи обвинил архиепископа в поддержке дискриминации геев и в игнорировании прав человека и христианских ценностей. Вот как об этой акции рассказал ее главный участник Питер Тэтчелл в интервью «Радио Свобода».
В 90-е годы прошлого столетия во главе англиканской церкви находился архиепископ, который поддерживал дискриминацию геев и лесбиянок. Архиепископ кентерберийский доктор Джордж Керри заявлял, что на геев не распространяются права человека. Мы пытались наладить диалог с ним, однако он отказывался с нами встречаться. Он отказывался встречаться с любой группой, объединяющей геев и лесбиянок, даже с их христианскими представителями, многие из которых принадлежали его собственной церкви. После 8 лет попыток с ним встретиться, мы решили прийти в Кентерберийский собор в Пасхальное воскресенье, чтобы встретиться с ним лицом к лицу. Мы не прерывали проходившую там литургию, но когда архиепископ перешел к своей проповеди, мы поднялись на кафедру, меня сопровождали 6 членов правозащитной гей-группы Outrage, где развернули плакаты, содержание которых критиковало гомофобные высказывания архиепископа и его дискриминацию гей-сообщества. Это было что-то вроде мирной альтернативной проповеди. Я выступил с критикой архиепископа за поддержку дискриминации геев и заявил тогда, что такие взгляды нельзя назвать христианскими по своей сути. Мы ничем не оскорбили ни лично архиепископа, ни христианскую церковь. Мы лишь выступили с критикой поддержки архиепископом дискриминации геев.
Что произошло после вашего выступления в Кентерберийском соборе?
Нас арестовали и перепроводили в ближайшее полицейское отделение, где мы провели около 6 или 7 часов, после чего нас отпустили без предъявления обвинения, поскольку полиция не знала, что нам предъявить. Затем полиция обратилась к юридическому эксперту, который заявил о нарушении нами закона от 1860 года, карающего непристойное поведение в церкви. Этот закон был модернизирован формой закона от 1551 года. Этот давний и реакционный закон квалифицировал любой, даже мирный протест в церкви как уголовное преступление. Состоялся суд, на котором я был признан виновным. Меня могли приговорить к 6 месяцам тюремного заключения и штрафу в 5000 фунтов. Однако судья принял во внимание, что это был очень короткий мирный протест, во время которого не употреблялась оскорбительная и непристойная лексика, и приговорил меня лишь к штрафу в 18 фунтов 60 пенсов.
Ваш протест в главном англиканском соборе Британии и суд над вами перекликаются с идущим в Москве судебным процессом по делу членов группы Pussy Riot. Что вы думаете о московском процессе?
Ясно, что обвинения против группы Pussy Riot политически мотивированы. Эти обвинения получили санкции Российской Церкви и Кремля. Абсолютно ясно, что президент Путин счел себя оскорбленным и что ему не понравился текст, который пели члены группы в церкви. В нем он критиковался и высмеивался. Уже давно очевидно, что российская полиция и юридическая система не являются полностью независимыми. Обвинения и суд над Pussy Riot – часть этого состояния российской правовой системы. Поведение членов группы не заслуживает нескольких лет тюремного заключения, которое им грозит. Это возмутительно.
На вопрос о Наталье Голицыной отвечал британский правозащитник Питер Тэтчелл. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». На днях стало известно, что оппозиционер Алексей Киселев, участник акции в поддержку «Pussy Riot» и движения за честные выборы, вынужден был, опасаясь ареста по так называемому «болотному делу», бежать за границу. Сейчас он находится в Испании и намерен просить политического убежища. Я попросил Алексея Киселева рассказать о том, как он стал фигурантом «болотного дела» и как ему удалось бежать из отделения полиции. Говорили мы, разумеется, и о деле «Pussy Riot».
Я посмотрел, что у вас долгая история противоречий, скажем так, с правоохранительными органами и властями вообще. Вы участвовали в различных акциях оппозиции и до 6 мая, и вас задерживали, да? Расскажите, пожалуйста.
Я начал заниматься общественно-гражданским активизмом с 2006 года, вот, и первая моя акция, она состоялась в 2007 году, это был второй московский гей-прайд, на котором на меня напали экстремисты, после чего я был при этом арестован, как обычно, то есть и всегда в полиции, поскольку я был ГБТ-активистом, различные там шуточки, нападки, какие-то издевательства, это такое естественное положение вещей было. Таким образом, я участвовал во многих акциях ЛГБТ, которые всегда все заканчивались именно таким образом. То есть я, если не подвергся нападкам экстремистов, но уж полиция всегда точно был задержан. Ну вот, и я как бы до 2011 года занимался исключительно ЛГБТ-активизмом. А вот уже с конца 2011 года, когда в России начались все эти массовые протесты против грубо сфальсифицированных выборов, которые проходили при нечестной конкуренции, в полном отсутствии свободы слова, начали участвовать в общеполитических гражданских акциях. И мы начали формировать активно вот эту объединенную ЛГБТ и феминистскую колонну в составе вот этих общегражданских митингов. И как бы все было нормально до того, как, видимо, власти побоялись того, что начались массовые протестные выступления в России, и они решили все это массовое движение зарубить на корню, а зарубить, кроме как страхом, они не могут. То есть пойти на компромисс, пойти на какой-то договор с обществом, с протестующими, с интеллигенцией, с незарегистрированными политическими движениями, они не могут, и только силой они могут воздействовать, только силам, страхом и запугиванием. Поэтому однозначно, что те события, которые произошли 6 мая на Болотной, это события, спровоцированные властью, спровоцированные полицией для того, чтобы начать массовые вот эти вот акции ареста совершенно случайных людей, которых там каким-то там совершенно случайным кадром, по там, взмаху руки, по непонятному там положению рядом с этим полицейским, начали задерживать, предъявлять им совершенно абсурднейшие обвинения по нападению на полицейских, в организации, в участии в массовых беспорядках. Вот. Это все для того, чтобы однозначно запугать обычных людей, которые там никогда так же, как я, ни на какие общественно-политические акции не выходили, ну, вот, общие гражданские акции не выходили, для того, чтобы протест не множился, не рос дальше.
Вы 6 мая оказались в гуще событий, да? Но вас не задержали.
Нет, меня задержали, но не в самой гуще событий, а уже когда я возвращался домой после событий. То есть после того, как полиция вытеснила людей с площади, мы отправились домой вместе, ну, с большой группой людей. Ну и мы шли там, кто-то там выкрикивал какие-то лозунги. Ну как бы, ну все уже, в принципе, рассказали за мной, потому что все устали от нескольких часов вот этих издевательств, которые совершала полиция на Болотной площади. И в этот момент вот меня и задержали. То есть там полиция пыталась рассечь остатки вот этих вот скоплений людей, и она продолжала задержание, меня задержали уже около метро Третьяковская.
Но быстро выпустили, да?
Ну, как быстро, до 2 часов продержали, ночью составили протокол по 20.2 и выпустили, да. Суд назначили на какой день, но, видимо, там этот суд, он был настолько перегружен, что мы рассмотрение дел переносили. В общем, так он и до сих пор еще ни разу не состоялся. Я уже в отъезде, теперь он, видимо, состоится без моего участия. Ну, именно конкретно по 20.2. Но вот сотрудники каких-то, вот, наверное, центра Э, я не знаю, какие, вот, приходили ко мне в гражданском с моей фотографией, которая была сделана в ОВД Нагатинский затон по месту моей официальной регистрации в Липецкой области. Но там у меня сейчас летом родственники не проживают в этом доме, они проживают в другом месте летом. И они их не застали, и поэтому они опрашивали там соседей, показывали мою фотографию, спрашивали, что, как, да где я живу и так далее. Это было в мае, они приходили 2 раза. И приходили к соседям, но это как бы то, что стало известно.
Вы сказали, что вот вычисляют людей по видеокадрам, по взмаху руки и так далее. Вы тоже оказались на одной из этих видеозаписей, сделанных в гуще событий 6 мая, да?
Да, 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 конечно. И фото, и видео очень много со мной, где я фигурирую.
И вы говорили, что вы каких-то людей, которых ОМОН захватывал, да, пытались вызволить.
Да, конечно, мы это делали. Это делали практически все люди, которые там находились, они, в принципе, этим только занимались. Потому что действие ОМОН было настолько беспрецедентно жестоким, настолько преступным, что нам ничего не оставалось делать, кроме как вот спасать людей, которые там оказывались под их дубинками совершенно случайно. Только мы этим и занимались. То есть там не было никакой цели куда-то там прорваться, потому что это нереально. Вся дорога к Кремлю, она была просто непроходимой. Там были несколько рядов военных, несколько рядов каких-то автомобилей и так далее. Что это просто смешно было казаться, и мы просто находились там, потому что нам нужно было как бы отстоять свое право на митинг, и нам нужно было защищать людей.
Когда вы поняли, что вы можете оказаться в числе вот этих задержанных уже по второму разу, которых сейчас арестовывают по Болотному делу?
Дело в том, что 20 июня, когда проходил суд по мере пресечения над участниками Pussy Riot, я находился около здания суда вместе с другими людьми, которых поддерживают, потому что они мои друзья, и за них очень переживаю. Но в связи со всеми последними событиями, арестами, зная то, насколько там много было фото и видеокадров со мной с Болотной площади, я решил не как бы участвовать в каких-то там перформансах, не доставать никаких плакатов, не выкрикивать никаких лозунгов. Я находился на достаточно далеком расстоянии от этого здания суда. Но в этот самый момент ко мне подошли полиция, и никого, кроме меня, не арестовали. Кто стоял рядом, просто подошли и выборочно арестовали меня. Вот, отвезли меня в ОВД Заносклоречья, где объявили, что мы вас сейчас проверим, в частности, к беспорядку на Болотной. Но в связи с тем, что совершенно незаконным было мое задержание, и никаких объяснений не было предъявлено, и я отказался представить им свои там настоящие действительно данные. Через какое-то время выдался такой момент, я видел, как сотрудники отделения полиции выходили на перекур через задний вход, и я же через этот задний вход, когда там никого не было, просто покинул здание, то есть, по сути, сбежал. Вот, и уже в этот вечер, несмотря на то, что они совершенно не знали, кто я есть, да, официально, я им не представлялся, ничего, они уже были по адресу моей прописки, уже вечером у моего дома, и с этого момента они там регулярно появлялись в течение недели, пока я 26 июня не отъехал. С тех пор там, я не знаю, они, наверное, поняли, что я уже не в России, или я, может быть, не проживаю там, поэтому они перестали туда приходить. В общем, но целую неделю они дежурили около моего подъезда, по словам соседей, то есть они их там регулярно наблюдали, регулярно видели.
Это в Москве или в Липецкой области?
В Липецкой области. Не было нигде информации, я нигде не указывал информации, где я конкретно проживаю в Москве, потому что это небезопасно, тем более для ЛГБТ-активиста, к которому могут прийти не только полиция, но и какие-нибудь совершенно безбашенные экстремисты праворадикальные. Поэтому, конечно, я никогда нигде не указывал свой действительный адрес в Москве, где я проживаю.
Алексей, ну сейчас уже можно говорить о том, что появляется новая политическая иммиграция, связанная с болотным делом, ну или шире вот с третьим сроком Владимира Путина. Вот на днях я говорил с журналистом Максимом Ефимовым, который бежал в Польшу, Анастасией Рыбаченко, Александр Долматов, потенциальные фигуранты болотного дела, сейчас находятся за границей и не собираются возвращаться. Это истории, которые стали известны журналистам, но, наверное, есть еще люди, которые уезжают, опасаясь преследований, но просто не афишируют свой отъезд. Так что уже, наверное, можно создавать вам какой-то новый союз политэмигрантов, да?
Да, я уже даже списывался с другими людьми, я еще пока не выходил на связь. Меня сейчас здесь пытаются обустроить как-то элементарно свой быт, свою жизнь, просто хотя бы. Но я уже списывался с Настей Рыбаченко, я ей предлагал, как бы нужно создавать какой-то русское зарубежье для того, чтобы мы здесь каким-то образом пытались сдавить на местные политические элиты, на местные политические силы, чтобы они как-то отсюда могли влиять на политику России и так далее. То есть это очень нужно.
Вы сказали, что вы дружите с группой Pussy Riot, да? Вы следите за их процессом сейчас?
Да, конечно, конечно.
Что вы думаете о происходящем в Хамовническом суде?
Это абсолютно политическое действие, и здесь вообще нет никакого вообще элемента там религиозной ненависти, как пытаются пришить обвинения. Они сидят по политическим мотивам. Вообще, я всегда акцентирую внимание, что сидят они, потому что в России, помимо того, что они являются жертвами политической репрессии, они еще являются жертвами сексистского и гомофобного настроения общества. Вот, если бы этих не было бы настроений, они бы никогда не вышли именно в столь патриархальное место, каким является Русская Православная Церковь, они бы никогда не... Если бы Путин... Например, он не был сексистом там или гомофобом, они никогда там и диктатором, вот этим вот патриархальным диктатором, они бы никогда не пели песни против него, они бы никогда не были подвергнуты этому аресту, потому что они просто это не делали. И они задели вот это вот пацанское воровское чувство Путина. И он им мстит, потому что пацан по воровским понятиям, он не прощает таких действий, тем более от каких-то баб. В данном случае я лишь цитирую мысли. Так считаю, что таким образом текут мысли у тех людей, кто способствовал аресту и как бы, вот этому беспределу, который делают над девчонками.
Вот, Алексей, вы уже с 2006 года, как вы сказали, участвуете в общественном движении. Сейчас, по последним данным социологов, только что опубликованным, после некоторого спада и периода растерянности, рост протестных настроений. Как вы думаете, как будут дальше развиваться события? Ожидает ли нас долгая зима и закручивание гаек, или новая оттепель, и вы, и ваши товарищи, по несчастью, скоро смогут вернуться в Россию?
Я не думаю, что действующая политическая элита сможет начать какие-то действия, которые смогут обеспечить вот эту оттепель. Это абсолютно нет. Они только начнут закручивать гайки, и политически их действия будут идти по белорусскому сценарию. То есть мы это уже видим. Сейчас вот эти вот массовые уголовные дела практически на всех позициях, на Навального, на Гудкова, на всех, как бы, это все попахивает таким вот типичным лукашизмом. И Я не думаю, что будет какая-то оттепель, но у меня есть большая надежда и даже уверенность, что больше 2-3 лет этот режим при таком раскладе событий он не продержится. Они не могут закрутить столько гаек, чтобы остановить все это протестное движение. Слишком поздно они это начали делать.
А что будет с ЛГБТ-движением, которое помимо внешнего давления еще и испытывает внутренние довольно серьезные противоречия?
Вообще, я как бы считаю, что любые внутренние противоречия внутри какого-либо движения, в том числе ЛГБТ, это есть только хорошо, потому что таким образом находятся компромиссы, находятся лучшие методы и способы решения каких-то проблем. Я думаю, что это не есть плохо. Я думаю, что сейчас к ЛГБТ со стороны вот этих вот карательных систем, которые в России действуют, включились активно, и ЛГБТ попало в сферу их интересов, и будут новые дела, новые какие-то аресты, я думаю, в отношении каких-то ЛГБТ-активистов. И это очень опасно, но думаю, что, несмотря на все это, ЛГБТ-движение будет только лишь силиться и расти в ближайшие годы.
Алексей, что вы сами собираетесь сейчас делать? Я знаю, что вы уже установили контакт с Испанским Красным Крестом и начинаете как-то процедуру прошения о политическом убежище.
Да, да, я обратился в Красный Крест для того, чтобы они помогли мне юридически и социальную какую-то поддержку оказали. Они мне предоставили юриста, который помогает сейчас мне собирать документы необходимые для того, чтобы их передать в полицию. И 24 числа мы назначили уже вот это первое интервью с полицией, куда предоставим вот весь пакет документов необходимых, которые касаются моего дела. Что будет дальше, я не могу ничего пока прогнозировать. Я только здесь, вот буквально 3 недели, я еще совершенно не адаптировался, я еще живу всеми мыслями в России, я еще не перестроился. Вообще абсолютно.
В Испании очень сильное ЛГБТ-движение, ну и, конечно, дело Пуссера, это вообще вот все эти гонения на и ЛГБТ-активистов, и на вот этих девушек, да, вызвали за границей очень большой интерес и волнение и так далее. Ваша история привлекла внимание в Испании испанских журналистов, испанских активистов?
Да, конечно. В Испании у меня уже брали интервью две ведущие газеты. Одна газета «El País» взяла большое интервью, газета «Ара» каталонская взяла большое интервью у меня. Вот они тоже интересовались положением ЛГБТ и положением общих политических дел в России, интересовались делом Pussy Riot. Это все здесь их волнует, и я был удивлен, на самом деле, что многие люди, совершенно далекие от России, они в курсе тех событий, которые происходят у нас в России, и меня это очень радует, что о том, что в России происходят такие ужасные вещи, в мире не забывают, в частности, в Испании. И со мной уже вышли на связь местные ЛГБТ-организации, вот я планирую с ними в ближайшее время начать контактировать, может быть, что-то мы проведем здесь совместное, пока не знаю.
Гостем «Радио Свобода» был активист оппозиции и ЛГБТ-движения Алексей Киселев, бежавший из России. Сразу после сводки новостей продолжим программу «Итоги недели». Впереди у нас рубрика «Общественное мнение», обзор блогов и реплика Виктора Шендеровича.
Радио «Свобода». Новости.
20:30 в Москве. Коротко о главных новостях. МЧС России увеличила численность так называемой общей группировки, которая занимается тушением природных пожаров в Сибири, на Урале и Дальнем Востоке. По данным МЧС, наметилась тенденция к постепенному сокращению площади возгорания, хотя ситуация все еще остается сложной. Сегодня в разных городах стран СНГ и Западной Европы впервые проходит Международный день солидарности с гражданским обществом Беларуси. Год назад, 4 августа, был задержан председатель правозащитного центра «Весна», вице-президент Международной федерации прав человека Олесь Беляцкий. Организаторы нынешней кампании считают приговор Беляцкому незаконным и политически мотивированным. МИД Украины подтвердил задержание в Италии бывшего сотрудника государственной охраны Николая Мельниченко. По информации министерства, экс-майор был задержан 3 августа в аэропорту Неаполя на основании ордера Интерпола. На родине Мельниченко обвиняют в разглашении государственной тайны и подделке документов. На северо-западе Москвы сегодня состоялся согласованный митинг в защиту памятника природы «Серебряный бор». Собравшиеся выступили против якобы существующих планов его застройки. В митинге участвовали около 300 человек, сообщает в партии «Яблоко», которая выступила в роли одного из организаторов протестной акции. Сирийские правозащитники сообщили сегодня о массированном обстреле военными квартала Салахиддин в городе Алеппо на севере Сирии, где правительственные войска уже 2 недели пытаются выбить повстанцев из занятых ими районов. Бои продолжаются также в Дамаске, где на более ожесточенные перестрелки были слышны сегодня в южном квартале Тадамун. К западу от Багдада сегодня был подорван фугас на пути следования конвоя, который сопровождал члена иракского парламента Хамеда Аль-Мултака. В результате взрыва были ранены 2 его охранников. Сам суннитский политик не пострадал.
Продолжаем программу «Итоги недели Радио Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. По данным аналитического центра Юрия Левады, в июле общественная поддержка массовых акций протеста выросла и достигла уровня декабря 2011 года. Одновременно снижается количество тех, кто считает, что протестные настроения идут на спад. А готовность людей лично принять участие в новых уличных акциях достигла наиболее высокого показателя за последнее время. Об этом в рубрике «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Если в декабре прошлого года, когда, собственно, и начались массовые протестные выступления, о своей готовности выйти на улицы заявляли 14% россиян, то сегодня таковых 19%, то есть 5% на вопрос о готовности отвечают твердое «да», и еще 14% скорее «да». Соответственно, на несколько процентных пунктов уменьшилось количество людей, говорящих твердое «нет». Вот комментарий ведущего научного сотрудника Левада-центра Натальи Зоркой.
Много месяцев мы наблюдаем за тем, насколько россияне поддерживают протестную активность, разворачивающуюся в основном в Москве и отчасти в других крупных городах, связанную с прошедшими выборами, а сейчас уже с критикой политического режима. И мы видим, что после кратковременного спада в первые весенние месяцы после президентских выборов доля людей, которые поддерживают эти акции, вот она остается, по крайней мере, устойчивой и даже имеет некоторую тенденцию к росту, так же, как и доля желающих поучаствовать в таких протестах. Вот в марте был явный провал, и это было связано, конечно, с широко раздаваемыми обещаниями перед президентскими выборами, но сейчас тенденция опять выправилась.
И уменьшается также количество людей, которые считают, что акции протеста идут на спад. Как вы думаете, с чем это связано?
Ну, во-первых, это связано все-таки с тем, что действительно активность большая, особенно в Москве есть, и так или иначе информация об этом до людей доходит. Но особенно, конечно, в этом смысле отличается от других типов поселения Москва, потому что в Москве как поддержка именно этих конкретно выступлений, так и готовность в них участвовать, так и прогнозы, Москва демонстрирует самые высокие показатели. Так, если там в среднем поддержка где-то там порядка 40%, 40% с небольшим, то в Москве это больше 60%. То есть здесь действительно обстановка раскалена, накалена, и нет такого ощущения, что это пойдет на спад.
Но ведь 40% с лишним поддерживающих массовые акции протеста по России, это тоже не маленькая цифра.
Это очень большая цифра, но это сложенные позиции. Определенно поддерживаю скорее, поддерживаю более умеренная такая поддержка. Я уже говорила, что в Москве она особенно высока, но поддержка высока. И вот что мне представляется интересным, среди молодых, с одной стороны, а с другой стороны среди пожилых, а также вот среди москвичей и среди жителей небольших городов и села. То есть речь идет еще и о каком-то общем росте такого социального недовольства среди менее обеспеченных слоев населения, которые каким-то образом, видимо, в какой-то мере начинают идентифицироваться тоже больше с этими протестами. Потому что раньше данные показывали, что в основном это захватывает все-таки столицу, но и в какой-то мере крупные города, вот эти настроения. А сейчас начинает подтягиваться так называемая социальная периферия. И по другим данным видно, что вообще растут ожидания экономического спада, роста экономических проблем. Так что, ну вот какая-то тенденция к тому, что общее такое разлитое социальное недовольство, оно начинает себя отождествлять и вот с протестами политическими чисто, а не экономическими в центре, мне кажется, что она есть.
А с чем вы это связываете? С какими-то, может быть, конкретными событиями? Ну вот, например, увеличение тарифов ЖКХ как-то повлияло
на
это?
Ну, конечно, повлияло. Он как бы идет все время подспудно, идет резкий подскок, никаких, в общем, надежд на то, что широко раздававшиеся обещания увеличения социальной поддержки, что они будут выполнены. Надежды и были-то слабые, а сейчас люди как бы возвращаются к реальности своей. Потом, я думаю, что большую роль сыграли также вот, ну, трагические события в Крымске, и все-таки информация, которая так или иначе просачивается о том, как люди попали в беду, как им неуклюже помогала сама власть, и как, наоборот, объединялись вокруг этого новые вот такие политические активные волонтерские просто группы. Все это так или иначе доходит до людей, и как-то они начинают складывать в уме разные обстоятельства. Ну, может быть, я как бы слишком оптимистично на это смотрю, но мне кажется, что можно говорить о том, что протест, который как бы ограничивался все-таки в основном Москвой, что, может быть, он как-то начинает постепенно захватывать более широкие слои.
Социолог Наталья Зоркая, Левада-центр. 24% опрошенных этой кампанией полагают, что протестные настроения в России летом и осенью пойдут на спад. Напомним, что в апреле так думали 44% граждан. 41% респондентов ожидают, что они сохранятся на прежнем уровне, и 18% уверены, что протестная активность населения будет расти.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Сегодня исполняется 100 лет со дня рождения шведского дипломата Рауля Валенберга, который в годы Второй мировой войны, оказавшись в оккупированной нацистами Венгрии, спас десятки тысяч евреев. В 1945 году Валенберг был арестован советской контрразведкой. Тайна его гибели до сих пор не раскрыта. Слово Лиле Палевелевой.
Биография Рауля Валенберга досконально изучена исследователями. В посвященных ему книгах и документальных фильмах есть все: и в какой семье родился, знатный и состоятельный, и как прошли детские и юношеские годы, учился на архитектора, но семейная традиция заставила стать финансистом, а затем дипломатом, и главное, почему и как Валенберг в Будапеште спасал от верной гибели евреев, создавал убежище, предоставлял документы о шведском гражданстве. Столь благая деятельность не уберегла Валенберга от застенков Лубянки. Все описано со ссылками на достоверные источники. Только рядом с датой смерти, 17 июля 1947 года, обычно ставят знак вопроса. Впрочем, член правления общества «Мемориал», историк Никита Петров, в скорбной дате не сомневается.
Я бы не ставил вопросительный знак около 17 июля 1947 года по той простой причине, что единственный документ, который свидетельствует об этом, это записка начальника санитарной части тюрьмы Смальцова на имя министра госбезопасности о смерти заключенного Валенберга. Она серьезным сомнением не подвергается. Была и графологическая экспертиза, которая подтвердила, что записка исполнена именно Смальцовым, потому что сравнивали почерк в записке с документами из личного дела этого сотрудника госбезопасности.
Эта записка обнаружена в позднейшее время. Почему все-таки многие сомневаются? Были даже версии, что он еще долго жил после 47-го года.
Дело в том, что записка Смальцова была представлена общественности очень поздно, только в горбачевское время. Она была передана шведской стороне, если не изменяет память, в 1989 году, когда новые документы по делу Валенберга были обнаружены. Но вообще-то говоря, эта записка фигурирует в меморандуме, который был подготовлен еще в середине 50-х годов, когда нужно было отвечать что-то шведам на неопровержимые доказательства того, что Валенберг вообще был в советской тюрьме. Потому что до 57-го года СССР вообще отрицал напрочь. Говорил, что не было никакого Валенберга ни в Москве, ни вообще в Будапеште видели. Там, может быть, бомбежки и погиб. Так что, в конце концов, записка Смальцова вызвала некоторый скепсис только потому, что она поздно появилась. Но это вовсе не значит, что это не подлинный документ, подлинность его проверялась. И сейчас есть некоторые спекуляции вокруг того, а действительно ли Валенберг погиб 17 июля. Это первое. И второе – причины гибели Валенберга. Здесь, конечно, Россия до сих пор хранит молчание и скрывает истину. С моей точки зрения, и многие косвенные факты об этом свидетельствуют, Валенберг был убит. И убит был по приказу свыше. Слухи о том, что потом он жил, где-то был тайно скрыт, Это на самом деле легенды, которые отчасти даже и поддерживались в новейшее время. Только для того, чтобы увести разговор от организованного массового убийства. И был убит не только Валенберг. Был убит и шофер, который его возил в качестве дипломатического работника, а также попал с ним вместе в советские руки, Лангфельдер. И был убит сокамерник Валенберга, Рёдель, который сидел с ним, по крайней мере, почти 2 года, и которого уничтожили именно как ненужного свидетеля. То есть, в принципе, то, что случилось с Валенбергом, это организованное Кремлем преступление, которое до сих пор до конца не расследовано.
На самом деле, это не укладывается в голове. Это дела сталинского режима, давно заклейменного, во всяком случае, на официальном уровне. Но почему сейчас все не раскрыть?
У нас сейчас к власти пришла плеяда таких своего рода государственников-патриотов, которые вообще рассматривают любое советское преступление как некий укор современной России. Поэтому не только в деле Валенберга мы видим эти и проволочки, и наглую ложь. Мы видим то же самое в Катынском деле, когда не желают открыть до конца материалы. Мы видим то же самое по ряду преступлений, которые были совершены в отношении иностранцев. Если в смысле реабилитации или в смысле расследования преступлений прошлого по отношению к советским гражданам закон еще более или менее работает, то как только речь идет о поляках, например, закон тут же перестает работать. Российское государство, например, совершенно напрочь отказывается реабилитировать поляков, расстрелянных в рамках так называемого Катынского дела, то есть тех, кто были расстреляны по решению Политбюро от 5 марта 1940 года. Что это такое? Как это объяснить? Я тоже в немом изумлении останавливаюсь, смотрю на это и думаю, какое, казалось бы, сегодняшней России дело до сталинских преступлений. Открывай и все. Но они так полагают, что это продолжение той же самой России, которая была тогда, и того же самого СССР. Это такая своего рода ментальность.
Знаете ли вы, в каких архивах могут быть обнаружены неизвестные, не обнародованные до сих пор документы, касающиеся этого человека?
В первую очередь нужно, конечно же, заниматься в архиве Федеральной службы безопасности, которая включает в себя материалы архивов бывшего МГБ, а потом КГБ. Дело в том, что мы можем точно знать, что не все документы этого архива были обнародованы в рамках работы российско-шведской комиссии, которая действовала с 90-го по 2000-й год, и которая выпустила свой отчет. И мы можем точно так же говорить, что, вот, например, документы о убийстве Рёделя, это многолетнего сокамерника Валенберга, документы об убийстве Лангфельдера, как, впрочем, могут быть и документы об убийстве Валенберга, они еще не все обнаружены. Есть точные наши знания о том, что было письмо Абакумова от 17 июля 1947 года на имя Молотова, оно до сих пор не обнаружено в архивах. Я не верю, что оно не сохранилось и было уничтожено. Есть точно так же список дел на так называемых уничтоженных заключенных, они так и числятся в этой описи, уничтоженные заключенные.
Именно уничтоженные?
Слово «уничтоженные», да, записано, что называется, русским языком. И там написано слово «Рёдель» и «слуга» в кавычках. «Слуга» — это какой-то, значит, псевдоним. Кто такой «слуга»? Внятного ответа от ФСБ до сих пор не было. Но, значит, был какой-то «слуга», которого убили. Кто это? Сам Валенберг или Лангфельдер, его шофер? Вот это вопрос.
Сейчас, когда приближалось столетие со дня рождения Валенберга, и в Европе год нынешний был объявлен годом Валенберга, делались ли новые попытки обратиться к российскому руководству, чтобы эти архивы стали доступны?
Ну, попытки делались, и работа, связанная с прояснением, окончательным прояснением судьбы Валенберга, ведется до сих пор, и исследователи пишут письма, и ФСБ на эти письма, между прочим, отвечает. Но это вовсе не значит, что результат столь близок, потому что, в конце концов, архивы ФСБ недоступны для свободных и независимых исследователей. Ну, невозможно прийти и работать в архивах ФСБ, как в государственных архивах. Тут нужно бумаги писать, письма, пойдут на встречу, не пойдут на встречу. Одним словом, получается так, что на эти архивы не распространяется федеральный закон об архивном деле Российской Федерации.
Подчеркивает Никита Петров. А мемориальное мероприятие в связи со столетием со дня рождения человека, которого называют праведником мира, проходит сейчас в 45 государствах. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». 31 июля в Лос-Анджелесе в возрасте 86 лет скончался знаменитый писатель, эссеист, кинодраматург Гор Видал. Слово Валентину Барышникову.
Видал умер в своем доме в Лос-Анджелесе. По словам родственников, жил он один и болел довольно долго. Видал известен прежде всего своими бестселлерами «Берр» и «Майра Брэкенридж», пьесой «Самый достойный» и эссе на тему политики, литературы, секса и религии. Видал начал писать в 19 лет, когда служил в армии на Аляске, и первый роман писателя Уильева 1946 года основан на опыте, полученном во время Второй мировой войны. Третья книга Видала «Город и столб» произвела сенсацию в 1948 году, поскольку это было одно из первых произведений американской литературы, открыто обратившейся к проблематике гомосексуализма. Всего Видал написал 25 романов, более 200 эссе и несколько пьес. Он был известен едкими, язвительными высказываниями. Видал общался со многими знаменитостями своего времени и со многими писателями был в конфликте. Трумана Капоте он сравнил, например, с грязным животным, нашедшим способ пробраться в дом. Конец цитаты. В 60-е и 70-е годы прошлого века Видал был политическим комментатором на телевидении. В телеэфире открыто враждовал с писателями Норманом Мейлером, Уильямом Бакли и другими. Вот одно из эксцентричных высказываний Видала, сделанное им в 2001 году в интервью агентству Рейтер относительно его намерения стать свидетелем казни Тимоти Маквея, человека, совершившего в 1995 году взрыв в Оклахома-Сити в качестве мести за правительственную операцию против группы сектантов у города Уэйка в Техасе. Видал сказал в том интервью.
Разрешены 6 свидетелей на казни. Буду ли я одним из них? Поскольку я выступаю против смертной казни, я против убийства людей в Оклахома-Сити, я против убийства федеральным правительством людей в Уэйка, из-за чего совершил свой акт Маквей, я сказал «да, я отправлюсь в Терхот для участия в этом событии».
В 2008 году в интервью журналу Esquire Видал заметил, что людей всегда впечатляет количество знаменитостей, с которыми он встречался, таких как Жаклин Кеннеди. «Люди всегда неправильно строят предложения», — сказал Видал. «Я имею в виду, почему не сказать правильно, что эти люди встретились со мной и хотели этого». Конец цитаты. Гор Видал придерживался леволиберальных взглядов, участвовал в кампании против войны в Ираке, выступал за религиозные свободы. Он дважды баллотировался в Конгресс в 1960 и в 1982 году и оба раза проиграл. Некогда он отозвался о Соединенных Штатах как о земле скуки и прибежище тривиальности. С 60-х годов прошлого века Видал жил в основном на своей вилле в Италии у моря и вернулся в США только в 2003 году, незадолго до смерти своего многолетнего партнера Ховарда Остена. Видала можно увидеть в нескольких фильмах, например, в фантастической кинокартине «Гаттака» 1997 года и в «Риме Феллини», где он сыграл самого себя, американского писателя Гора Видала.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Интерес блогеров на этой неделе привлекли фотографии с празднования дня рождения Евгения Пархаева, директора художественно-производственного предприятия Русской Православной Церкви «Софрино». Об этом обзор «Сетевые разговоры». Его подготовила Александра Вагнер.
Несмотря на то, что автор этих фотографий Дамир Шавалеев вынужден был убрать снимки из своего блога по просьбе виновника торжества, Милан Халигай сделал перепост. Публикация начинается словами фотографа.
«Оправ Невзоров, который утверждает, что на свечках, иконках и другой церковной утвари РПЦ поднимает сумасшедшие деньги. Предприятие РПЦ «Софрино» делает продукцию для церкви от свечей до облачений священников. Еще этот завод знаменит своим чудовищным режимом и продажностью своих начальников и подначальников. Обычных работников здесь считают за скотов, а некоторые привилегированные товарищи готовы из кожи вон лезть, чтобы не потерять свое место и голову. На заводе есть свод идиотских фраз, которые запрещены для употребления. А я был на больничном, я не знал,
меня это не касается и так далее. За чашку чая, оставленную на столе, могут запросто уволить. Всеми на заводе заправляет директор и его подлизы замы.
Далее следует серия снимков с именинником, его гостями, застольем и выпиванием на даче, а также фотографии со службы в храме Христа Спасителя, которую лично отслужил патриарх Кирилл и на которой присутствовал в свой день рождения Пархаев. Блогер Лана Джинджер оставила под постом такой комментарий.
«Невольно задумаешься, а верит ли наш патриарх Кирилл во Христа, прости Господи?»
На эту реплику Дамир Пейч отвечает.
«Товарищ Гундя, больше известный как Патрик Кирилл, больше верит в деньги. При Алексии II он занимался финансовыми вопросами патриархии. Деньги решают, поэтому он и стал новым патриархом».
Православный верующий и блогер Владимир Ильич решил защитить честь церкви.
Обычный репортаж для нашей сегодняшней гламурно-олигархической тусовки. А вот участие патриарха Кирилла в этой тусовке – очередной его прокол и потеря имиджа православного первосвященника. Однако не следует лезть в чужой монастырь со своим уставом. Верующие сами разберутся и дадут подобным фактам свою оценку. С другой стороны, у нас в стране есть тысячи действительных подвижников веры, которые отдают всех себя без остатка служению людям, оказывая им духовную и психологическую поддержку, оставаясь при этом очень скромными людьми.
ЖЖ-пользовательница Юни Левил считает, что фотографии были вырваны из контекста, поэтому создается впечатление, что патриарх Кирилл служил службу по случаю именин Пархаева.
Пархаев всегда вращался в высшем свете. С 60-летием его поздравлял Путин, 70-летием Медведев. Недавно какой-то орден вручал ему Лукашенко. Так что все фотографии соответствуют действительности, то есть были сделаны одним фотографом именно в день юбилея. В чем засада? Во-первых, юбилей был в прошлом году, поэтому на столах мясо. Во-вторых, весь репортаж выстроен таким образом, как будто служба в храме Христа Спасителя и трапеза после нее были устроены специально для господина Пархаева. Это не так. Это была хиротония архимандрита Романа Лукина, после которой состоялась братская трапеза. А вот в промежутке между двумя этими событиями патриарх поздравил господина Пархаева с юбилеем, вручил ему награду и посетил выставку продукции Софрина в Красном зале Храма Христа Спасителя. Заметьте, для того, чтобы это выяснить, не нужно покупать никакой инсайт. Достаточно зайти на официальный сайт патриархии. Ну, а затем, видимо, олигарх поехал праздновать. Тут еще все скромно, никаких западных звезд нет.
Блогер Владимир Варфоломеев считает, что в данном случае вовсе не важно, была ли трапеза по случаю дня рождения управляющего крупных предприятий РПЦ или нет. Он обращает внимание на факт наличия бизнеса Русской Православной Церкви. Помимо предприятия Софрина, Евгений Пархаев является директором гостиницы «Даниловская», принадлежащей Московской Патриархии, а также коммерческого банка «Софрина». Ежегодный доход РПЦ от предпринимательской деятельности и пожертвований составляет 100-150 миллионов долларов. Ридер Рус напоминает, что с этих средств церковь в государственный бюджет ничего не платит, а блогер Асфак сообщает, что недвижимость и предприятия в Москве – лишь малая часть имущества Русской Православной Церкви.
«Я вот в Сергиевом Посаде живу, так тут без проблем можно наблюдать за паломническим бизнесом Лавры. Начнем с лавровской торговли квасом по всему городу. А есть и недвижимость, в том числе переданное Путиным здание бизнес-центра, когда-то еще при царе, действительно бывшая лаврской гостиницей. Есть и издательская деятельность, и лаврские продуктовые магазины, кафе, рестораны. Было даже оказание интернет-услуг. Это только то, что на поверхности, что невозможно не заметить».
Андрей Чудинов из Перми считает, что представители церкви могут заниматься каким угодно бизнесом, однако на законных основаниях.
«Вы найдете днем с огнем ссылку хоть на одного батюшку, осужденного сидеть в тюрьме? Погуглите «осужден священник». Такие есть только католические и протестантские, все они, разумеется, заморские. Верить в то, что порочные попы есть только за бугром, невозможно. Это как верить в то, что в СССР секса нет. Не бывает безупречных режимов и правителей. И до тех пор, пока РПЦ не станет говорить правителям не всегда приятную им правду, покуда она не снимет с себя панцирь безнаказанности, при котором можно воровать, насильничать и убивать, до тех пор все, кто дружит с обычной логикой, должны считать эту РПЦ наемной служанкой власти, а к попам относиться как к лакеям, недостойным даже минимального почтения. Я не разжигаю рознь к религии, я уважаю верующих во всех богов, я разжигаю рознь к попранию законов. Нельзя их попирать, ни власти, ни попам».
Обзоры, сетевые разговоры подготовила для программы «Итоги недели» Александра Вагнер. Вы слушаете «Радио Свобода».
Короче, реплика Виктора Шендеровича.
Вот что открылось нам, братья, по случаю суда над Пусями. Открылось, что российские деятели культуры никакие не деятели культуры, а агрессивная, безнравственная, либеральная дрянь. Олег Басилашвили, Сергей Юрский, Юрий Нарштейн, Чулпан Хаматова, Эльдар Рязанов, Алексей Герман, Евгений Миронов, Михаил Жванецкий, Борис Стругацкий, Юрий Шевчук, Сергей Гондлевский, Людмила Улицкая – все они не имеют за душой ни любви к родине, ни уважения к ее истории. И главное их свойство – цинизм, хамство, чванство, русофобия и антихристианская сущность. И все они – соучастники грязного ритуального преступления, совершенного в храме. Кто же открыл нам все это, братья? Ну, имен вы по преимуществу не знаете, и слава богу, что не знаете, но при чем тут имена? Главное покрепче запомнить, что сей коллектив подписантов – это и есть истинные патриоты и подлинные деятели русской культуры. Это они сами, скромняги, так себя назвали в своем обращении, чтобы никто, не приведи Господи, не перепутал писателя Смыка и поэтессу Сапрыкину со Стругацким и Гондлевским. Именно они, подлинные да истинные, слышат голос народной души, требующий распни, и до всякого суда знают, кто преступник, а кто нет. Они свято хранят в редакции газеты «Русь Державная» доверенность на вынесение вердиктов от имени Христа. Там же, видать, хранится официальный патент на высокое звание русского человека, которого, понятно, недостойны всякие Басилашвили, Нарштейны. Короче, чистый союз Михаила Архангела. Погром с хоругвью наперевес. Богородица, мое дело страна, но надо что-то делать.
Реплика Виктора Шендеровича завершила программу «Итоги недели Радио Свобода». Ее подготовили продюсеры Наталья Аркадьева и Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В акции в защиту 31-й статьи Конституции, гарантирующей
свободу... Около 30 человек держали плакаты, призывающие бойкотировать...
Некоторые части энергосистемы отключились, что могло повлечь...
Над Венцом и над западной окраиной Минска были десантированы 800 плюшевых медвежат.
Правящие партии регионов не раз грозили...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Привет всем! Желаю российским гражданам в новом десятилетии побольше качественной водки и эффективной борьбы с алкоголизмом.
Русские – хорошие люди. Пусть приезжают к нам и учатся у нас демократии. Что касается Путина, даже не знаю. Возможно, он хороший парень, я с ним не знаком. Но не желаю его возвращения на президентский пост. Ни ему самому, ни россиянам.
Желаю вам заново взвесить те теплые отношения, которые у вас сложились с Ираном. За вашей спиной он смеется над вами и не считается с вами. А еще он разрушает ваши отношения с другими государствами.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах 5995, 9840, 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.